И сейчас мы уже, закончив вводную часть, я напомню, что мы только что с вами говорили о том, для чего нужно изучать еврейский язык, и говорили также о некоторых особенностях изучения этого языка, о том, что делает изучение этого языка более сложным, может быть, для нас, русскоговорящих людей, чем изучение древнегреческого, скажем. Но также прозвучал призыв не опускать руки. Если вы приложите старание, усердие, то это обязательно вознаградится, и вы увидите, что у вас начнет получаться. Просто нужно, может быть, чуть-чуть подольше времени будет, чем с греческим языком. А сейчас мы приступаем к обсуждению свойств древнееврейского языка. Прежде чем изучать алфавит и правила чтения, нам нужно поговорить о том, какое место древнееврейский язык занимает среди других языков. Вы можете открыть учебник Берика Бузинца на третьей странице, и там вы прочитаете заголовок «История еврейского языка и его место среди других языков». Давайте поговорим об этом. В первую очередь нужно сказать, что древнееврейский язык относится к семитским языкам. В целом эта семья, семитская семья языковая, насчитывает около 70 различных представителей. Семитские языки очень распространены в нашем мире, и в частности они распространены в Палестине, в Месопотамии, в Эфиопии и на Аравийском полуострове. Еврейский язык относится к северо-западной ветви этой семьи. Мы с вами чуть позже еще скажем о том, на какие ветви подразделяются семитские языки. Но географически вы можете себе представить плодородный полумесяц. Вы помните географию. Здесь вот у нас Междуречье, усики таракана. Вот. Дальше вот здесь у нас идет Сирийская или Аравийская пустыня. Загибаясь к западу от нее вот таким вот образом, идет другая часть плодородного полумесяца, называемая Левант. И потом дальше плодородная территория продолжается на дельту реки Нил и на долину реки Нил. А на другую сторону, вот сюда Синайский полуостров, и, соответственно, по берегам Синайского полуострова тоже у нас будет распространено... будет жилая территория, да? Ну и дальше еще это продолжается, еще дальше. Так вот, вот если мы представляем себе вот эту вот такую вот жилую территорию, то мы понимаем, что семитские языки, они должны, в принципе, быть распространены здесь и здесь, потому что древний мир, семитские народы тоже представляют достаточно большую часть этого древнего мира, миграция, и они, в общем-то, заселили большую часть этой территории. Так вот, в связи с этим легко запомнить, что семитские языки подразделяются на три основные ветви. Это восточная ветвь и западная ветвь. Пока я две назвал, но сейчас назову три. Вот восточная ветвь и западная. А западная подразделяется на северо-западную и южную или юго-западную. Вот таким вот образом легко запомнить восточная ветвь, северо-западная и юго-западная ветви. Вот древнееврейский язык относится, как мы сказали, к северо-западным семитским языкам, то есть это в основном у нас ханаанские диалекты и некоторые другие языки сюда еще входят. Вот древнееврейский язык по своему расположению, географическому даже, он очень хорошо вписывается в эту схему. Общие свойства семитских языков еще продолжают обсуждаться в литературе, но в том, что касается северо-западной семитской ветви, то можно выделить следующие свойства, следующие характерные черты. Для северо-западной семитской ветви, к которой относится, собственно, древнееврейский язык, как я уже сказал, ну и не только он, к ней же относятся и арамейский язык, и ханаанские диалекты. Вот ханаанские языки. Для них характерны следующие свойства. Во-первых, в морфологии преобладает трехбуквенная корневая система. Ну или, если воспользоваться латинскими корнями, трилитеральная. Литера по латыни буква, да, три, соответственно, трехбуквенная, трилитеральная корневая система. Что это значит? Это значит, что каждый корень в семитских языках, ну и вот в частности в северо-западной семитской ветви, большинство корней, не все, есть исключения, но большинство корней, подавляющее даже большинство, они состоят из трех букв. То есть, какое бы взять слово? Ну, слово «хесед» я пока буду записывать русскими буквами. Главное, мне букву «С» в правильном направлении повернуть, а то когда справа налево пишешь, то хочется ее в другую сторону написать. Вот. «Хесед» мы помним, что в семитских языках мы читаем в основном, в большинстве семитских языков справа налево, а в древнееврейском тоже. Вот. Так что «хесед» – это корень этого слова, он состоит из трех букв, из трех согласных. Еще иногда называют трехсогласный корень. Это в большинстве корней. Поэтому я вам вначале и сказал, что когда начинаешь учить, возникает некоторое такое раздражение, потому что большинство слов двухсложные. Вот между этими тремя корневыми буквами вставляются какие-то гласные, и большинство слов двухсложные. Когда слова сильно отличаются по набору слогов, то их легче различать. Вот. Легче запоминать какие-то смысловые отличия. Когда они звучат очень похоже, то сложнее срабатывает вот эта вот ассоциативная связь. Дальше. Еще одна характеристика северо-западных семитских языков. При словообразовании начальная вав изменяется на йод, особенно у глаголов. Мы с вами будем об этом еще говорить. Сейчас пока это вам не обязательно запоминать прямо, но позднее, примерно через год, это всплывет. Вот. Вы уже успеете хорошенько это забыть, но я с чувством выполненного долга смогу сказать, а помните, я вам говорил. Вот. То есть мы с вами практически не будем с этим сталкиваться, с этой особенностью, пока не дойдем до слабых корней. А слабые корни у нас самые последние уроки нашего учебника. Соответственно, достаточно долго время должно пройти, много семинаров должно состояться, пока мы дойдем до этой темы. Но вы сможете увидеть, что буква «вав» в древнееврейском языке, вот так вот она записывается, ну, чтобы пока что, может быть, написать вам проще было букву, как буква «В» ее напишу, и буква «Йод», они переходят друг в друга, не только потому, что они вот в этом поздней форме арамейского письма, они были очень похожи друг на друга, но они переходят друг в друга не из-за того, что они путаются, не об этом сейчас идет речь, мы не о текстологии говорим, мы говорим о свойствах самого языка, что «В» и краткое, вот это вот, йод, они переходят друг в друга очень легко. То есть в одном языке, к примеру, в арамейском языке, слово может содержать вот эту вот начальную вав, а в еврейском языке эта начальная вав, в, будет заменена на и краткое, йод. Это будет тот же самый корень, это не другой корень, это тот же самый корень, просто в одном языке «в», в другом языке «е». Но это не только в северо-западной ветви, тут сюда и юго-западная ветвь примыкает, южные семитские языки. Ну, например, в еврейском языке мальчик, ребенок – это «елед». Какая первая буква слышится? «Елед». «Е». А в арабском языке «валадун». На самом деле, если вы запишете согласные, то они будут «в», «л», «д», а в еврейском языке «е», «л», «д», «валад», да? «Валадун». Видите, «в» и «е». Это на самом деле не два разных слова и не два разных корня. Это один корень. Просто «в» и «е» переходят одна в другую. Итак, я вам сейчас назвал вот эту вот особенность. Примеров можно очень много приводить. Вот. Я вам назвал эту особенность. Вы ее выслушали, и вы ее запомнили, и желательно заучить. Вы еще будете повторять этот материал, я надеюсь. Вот. Но потом мы забудем об этом на долгое время. После того, как выучим, забудем. И вернемся к этому в самом конце, когда начнем проходить слабые корни. Дальше. Еще одно свойство семитских языков, северо-западной ветви, это неогласованная нун полностью ассимилируется со следующей согласной. То есть, если буква нун, пока что вы еще алфавит не изучали, я буду писать пока по-русски, если буква нун, которая обозначает звук «н», если она оказывается рядом с другой согласной, какой бы пример вам взять? Допустим, глагол «натан» – «давать». Да, «натан», «нете», «не». А вот сейчас я подумаю. Ну хорошо, давайте возьмем, раз уж вспомнился этот пример. Вот. В определенной форме должен возникнуть такой вот глагол у нас. Ва-и-н-т-н. Вот этот корень, да? Видите? Натан. И вот он, этот корень, натан. Ва-и-н-тен должно у нас возникнуть в определенной форме. Не у нас оказалось по соседству с буковкой Т. Ва-и-н-тен. Н-т. Слышите, звучит вместе, да? И вот когда «не» оказывается без своей собственной гласной, то есть она не образует самостоятельного слога, а примыкает как бы вплотную к следующей согласной, то она выпадает, точнее сказать, не совсем выпадает, это более грамотно назвать «ассимилируется». То есть она как бы захватывается следующей согласной, она сливается со следующей согласной, и следующая согласная просто, чтобы показать, что там рядом с ней была когда-то буковка «нун», удваивается. Поэтому у нас получится «в-и-т-тен». Две буковки «т» получилось. Видите, да? Ну и много других подобных примеров мы будем видеть, когда у нас буковка «нун» ассимилируется со следующей согласной. Это характерно для северо-западной семитской ветви. Есть свидетельство того, что в языке было три базовых падежных окончания. Считается, что вообще в первоначальной форме семитских языков, мы понимаем, что семитские языки, они разветвляются, эволюционируют, постепенно удаляясь все дальше и дальше друг от друга. Но если у нас есть признаки вот этого разветвления, признаки постепенного удаления семитских языков одного от другого, то это значит, подразумевает, что когда-то они должны сходиться в один корень. Да? Так вот, вот этот вот один корень называется условно прасемитским языком. Прасемитский язык – это условное название. Почему? Потому что у нас не сохранилось никаких литературных памятников, написанных на прасемитском языке. Так что это, можно сказать, научный конструкт. Это ученые гипотетически предполагают, рассуждают в гипотетическом ключе, говоря об этом прасемитском языке. Но, тем не менее, мы действительно можем, смотря на всю совокупность семитских языков, каждый из которых можно на определенном отрезке времени проследить, как он эволюционирует и постепенно удаляется вот от этого общего корня, можно постулировать некоторые факты в отношении этого первоначального, наиболее древней формы семитских языков, когда они все еще были одинаковы, все еще были вот как бы одним наречием и одним языком. Так вот, есть свидетельство того, что в этом языке было первоначально три падежных окончания, соответственно, три падежа имен существительных, три падежа имени. Это из чего это известно, откуда это известно? Дело в том, что один из семитских языков, он, правда, не из северо-западной ветви, но тем не менее, один из семитских языков по своей эволюции, по закономерностям своего развития оказался очень и очень консервативным и сохранил эти падежные окончания до очень позднего времени, до относительно недавнего времени, когда сохранилось очень много литературных памятников, очень большое количество литературы, написанной на этом языке, с существующими падежными окончаниями. Это арабский язык. Арабский язык, он сохранил в классическом арабском языке, сейчас он уже тоже имеет свои разные диалекты, и во многих этих диалектах падежные окончания уже исчезли, но вот в классическом арабском языке, в языке Корана, у нас присутствуют падежные окончания. У нас есть три падежа, это именительный падеж, родительный и винительный. Гласная класса «у» в именительном падеже, гласная класса «и» в родительном падеже и гласная класса «а» в винительном падеже. Вот. И в еврейском языке мы этого уже не видим. В еврейском языке нет падежей. Точнее сказать, нет морфологии, морфологически выраженных падежей. Поэтому вы можете вздохнуть свободно, вы можете почувствовать облегчение, вам не придется заучивать разные падежные формы, что было бы трудно. И так трудно, было бы еще труднее. Не придется вам всего этого делать, так что это очень хорошо. Но сохранились некоторые остатки вот этой падежной системы, и мы иногда будем ссылаться на это. Во-первых, сохранились остатки падежной системы в некоторых названиях, и мы можем увидеть, что в некоторых древних названиях, скажем, каких-то городов или в именах собственных, в именах людей, к примеру, у нас встречаются вот эти вот гласные, которые указывают на первоначальные падежи. То есть это как бы является частью Ветхого Завета, но это не является уже частью древнееврейского языка данного периода. Это сохранилось лишь в именах собственных. И мы иногда, может быть, будем об этом упоминать, и вы нет-нет, да прочитаете об этом где-то в комментариях. Но в некоторых других ситуациях, когда мы будем изучать грамматические какие-то структуры, мы будем говорить, что вот это вот окончание или этот суффикс, вероятно, является частью древней падежной системы. И тогда вы вспомните, что хотя сейчас мы падежей не проходим, когда-то в просемитском языке падежи были, и они сохранились в некоторых других семитских языках. Поэтому, когда мы скажем, что вот это вот окончание является, скорее всего, остатком древней падежной системы, то вы, пожалуйста, не делайте удивленные глаза и не говорите, ну, а как, какие падежи? Мы же падежи не проходим. А где падежи? Как нас обманули? Почему нам не дают падежей? Вот, они когда-то были, но потом исчезли. Да, в современном еврейском языке точно так же нет морфологически выраженных падежей. И еще одно свойство северо-западной семитской ветви, это то, что семитское окончание женского рода – это ад. Вот это окончание, оно общее для разных ветвей, для разных языков в семитской ветви. Так вот, в языке Ветхого Завета оно теряет свою согласную «т» в абсолютных формах. То есть, хотя оно первоначально было «ад», но вот это вот «т», когда при произношении произносишь там «ад», «ад», то вот это вот «т», она теряется, пропадает, да, и говорится просто «а». Так вот, это окончание «т» исчезает. В абсолютных формах, да. Вот. Но оно восстанавливается в некоторых других формах. Так что «а» и «ад» мы воспринимаем как бы вместе. Это как признак окончания, семитского окончания женского рода. Мы с вами чаще всего будем встречаться с окончанием «а». Мы начнем с этого, мы будем об этом говорить, это то есть, когда мы будем проходить абсолютные формы. Но потом в некоторых других формах, я пока, опять же, не вникаю в детальки, вы с этим постепенно познакомитесь. Все равно сейчас эти термины вам ничего не скажут. Вот. Но потом в некоторых формах раз, и у нас восстановится вот это вот первоначальное «т». Так что, опять же, не удивляйтесь, это характерное окончание «ад», характерное характерное окончание женского рода в семитских языках. Даже в арабском языке окончание «ад» женского рода. Вот. До сих пор, есть ли какие-то вопросы? Есть ли вопросы по общим свойствам северо-западной семитской ветви? Нет, хорошо. А тогда какие же ветви семитских языков существуют? Северо-западная ветвь – это одна из пяти основных ветвей семитской группы. Каждый из перечисленных ниже языков является главным представителем своей ветви. Хотя я должен сразу сделать небольшую оговорку, что вот классификация семитских языков это достаточно сложное явление, очень сложная вещь, поэтому предлагаются разные классификации с разной степенью детализации, по-разному чуть-чуть могут авторы объединять эти языки в группы, но в общем и целом вы можете найти приемлемую классификацию на пятой странице, пункт 03. Пятая страница, параграф 03. Кстати, раз уж мы называем номера параграфов, наверное, нужно сказать пару слов. Вот в этом учебнике у нас все главы пронумерованы, и все параграфы пронумерованы для того, чтобы удобно было им пользоваться и ссылаться на разделы этого учебника. Вот это вот сейчас мы разбираем введение, это еще пока не первая глава, поэтому у нас пункт 0, нулевой пункт. Со следующей главы начинается у нас глава 1, и в первой главе все пункты, все параграфы будут начинаться с цифры 1. 1, 1, 1, 2, 1, 3. Если будут подпункты, то они будут иметь соответствующую нумерацию. 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3 и так далее. То есть очень удобно будет этим пользоваться. Вот. Итак, в пункте 03, в параграфе 03 на пятой странице вы можете увидеть таблицу семитских языков. Вы видите западная ветвь и восточная ветвь. И западная ветвь разделяется на две группы. Северо-западная группа и юго-западная группа. Это вот то, что я вам рисовал по поводу географии. Да? Восточная ветвь и западная ветвь. А западная ветвь разделяется на две группы. Северо-западная группа, юго-западная группа. Но здесь, опять же, можно и пойти говорить о ветвях с еще большей степенью детализации. Поэтому вот когда до этого мы говорим о пяти ветвях, подразумевается, что мы еще некоторые разветвления как бы выделяем и их как самостоятельные группы рассматриваем. То есть, видите, здесь можно чуть по-разному посмотреть на это с разной степенью детализации. Итак, давайте поговорим о ветвях семитских языков. Еврейский язык. Еврейский язык – это один из языков северо-западной семитской группы, как мы уже сказали. Он близок к другим ханаанским диалектам, в частности, к финикийскому языку и угарицкому. Некоторые другие языки тоже близки, конечно, моавитский язык близок к еврейскому, другие ханаанские наречия. Но вот особенно близкими считаются из изученных, известных языков это финикийский язык и угарицкий язык. И поэтому очень много исследований посвящено изучению этих языков и сравнительной грамматике. Изучение этих языков проливает свет на некоторые особенности также и еврейского языка. Израильтяне говорили по-еврейски до Вавилонского плена, то есть это был основной язык, древнееврейский, основной язык Израиля. Когда израильтяне выходили из Египта, они уже говорили на языке, который оформился в отдельную такую вот, в отдельную сущность. То есть они уже говорили на наречии, которое можно назвать, собственно, еврейским языком, в отличие от других ханаанских диалектов. Все-таки они были достаточно долго, они изолированно жили от Ханаана. Помните, когда семья Иакова переселилась в Египет, они тем самым возникла географическая изоляция от других ханаанских народов и от других ханаанских языков. Если бы мы можем предполагать гипотетически, что если бы они остались жить в Ханаане, то у них язык, может быть, и не стал бы самостоятельным, если бы они смешивались с другими народами, говорили бы на тех же самых языках, и была бы большая общность. Но поскольку возникло географическое отделение, то язык у них вот к периоду Моисея, к периоду исхода из Египта, к периоду, когда начало писаться Пятикнижие, начал, и в скором времени после этого кончила. Вот, мы не поддерживаем либерально-критических теорий, которые относят появление пятикнижия там, к нескольким этапам, вплоть до 4 века до нашей эры. Вот. Ну, так вот, к этому времени еврейский язык уже выделился в такую самостоятельную сущность. И израильтяне таким образом говорили на именно этом наречии, именно на этом языке на протяжении большей части своей истории, как она отражена в Писании. Все книги Ветхого Завета, за исключением, с некоторыми исключениями, наверное, вот так вот лучше сказать, написаны на древнееврейском языке. На арамейском языке, о котором мы скажем чуть позже, написаны части некоторых книг, в частности, значительная порция книги Даниила и письма в книге Ездры, то есть тоже значительная часть книги Ездры, но мы с вами говорили об этом на обзоре Ветхого Завета. Вот. И один стих в книге Иеремии и одна фраза в книге Бытие. То есть вот степень распространения арамейского языка в Ветхом Завете. Но, как вы понимаете, большую часть вот, библейских книг написаны на древнееврейском языке, потому что большую часть вот этого времени, который охватывают ветхозаветные книги, израильтяне говорили именно на еврейском языке. После этого знание еврейского языка сохранялось, поскольку это был язык священного писания, и поскольку священное писание – это основа и фундамент, которое значило так много для израильского народа, знание еврейского языка сохранялось. И в дальнейшем, даже когда израильтяне перешли на один из диалектов арамейского языка, о чем мы опять же еще упомянем через несколько минут, израильтяне продолжали учить древнееврейский язык. Древнееврейский язык продолжал звучать в синагогах. Писание читалось на древнееврейском языке. Даже когда уже ближе к концу межзаветного периода и вот в первые века писания в синагогах стали переводить на другие языки, все равно перевод никогда не заменял, насколько мы знаем, никогда не заменял древнееврейского писания. То есть, насколько мы знаем из истории, не было такого, чтобы израильтяне в синагоге или раввин в синагоге открывал перевод и сказал там: «Братья, мужи-братья, давайте откроем такую-то книгу в переводе». Да, и читал бы ее сразу по-арамейски или по-гречески. Нет, они открывали и читали по-еврейски. И если была необходимость переводить на другой язык, переводили параллельно. Так что знание еврейского языка поддерживалось и сохранялось. И раввины в раввинских школах обязательно учили древнееврейский язык. И в среди самих иудеев, среди народа было тоже распространено изучение еврейского языка наряду с арамейским. И даже ну, наиболее посвященные люди обязательно говорили на еврейском языке, и они называли себя даже с некой гордостью «еврей от евреев». «Еврей от евреев» подразумевает, что даже если он живет в каком-нибудь Тарсе киликийском, но он сохраняет знание еврейского языка. Итак, еврейский язык, как мы говорим, он был основным разговорным языком Израиля на протяжении большей части его истории, но и затем знание еврейского языка сохранялось, и вплоть до наших дней оно сохранялось, и евреи даже в рассеянии, они продолжали читать Писание на древнееврейском языке, продолжали изучать древнееврейский язык. Это одна из причин, кстати, которая позволила достаточно легко, я понимаю, это трудно, но все-таки достаточно легко восстановить разговорный язык, восстановить еврейский язык в качестве разговорного при образовании государства Израиль. Когда государство Израиль образовалось в 1948 году, как вы помните, вторично, наверное, образовалось, можно сказать, вот, естественно, возник вопрос, а на каком языке говорить? Ну, нельзя же предложить было евреям, ну, на английском, конечно, да, или на русском. Вот, ну, нет, конечно же, на еврейском. А как, если практически никто на нем не говорит? Все находились в рассеянии и в основном говорили на разных языках мира. Но созвали и ученых-евреев, раввинов и специалистов из Европы, из Америки, которые были гебраистами, специалистами в еврейском языке, и которые помогали, работали над этим, и они достаточно быстро восстановили еврейский язык как разговорный, дав современному еврейскому языку наименование «иврит». Иврит – это слово, которое, ну вот так, по принятой в научной терминологии в России, иврит относится только к современному еврейскому языку, в то время как язык Священного Писания называется древнееврейским языком. Ну, так вот, это было интересно, интересно следить за этим. Я читал некоторые статьи на эту тему. Даже вот сами евреи, которые преподают иврит и живут в Израиле, они описывают вот то время, которое застали то время. Они говорят, очень интересно было смотреть, как в течение буквально одного поколения прижился язык и стал основным языком. И все дети стали говорить именно на нем, уже не зная ничего другого. Вот такая вот история произошла. Итак, еврейский язык, он на протяжении всей истории фактически Израиля фигурирует вплоть до новейшего времени, хотя сейчас это уже, ну, чуть-чуть видоизмененный, это все-таки уже осовремененный язык, иврит. Что касается письма, письменности, то об этом, конечно, нужно будет говорить отдельно, и даст Бог, у нас с вами будет отдельный семинар на эту тему, где мы будем очень подробно говорить о письменности еврейского, ее развитии, и затем о текстуальной традиции. Но пока кратко упомянем, что первоначально, когда только первые источники стали появляться, первые книги стали записываться из Ветхого Завета, евреи воспользовались уже существовавшим письмом. Это было письмо развито, выработано, разработано другим семитским народом, финикийцами. Это древнефиникийское письмо, и они воспользовались вот этим древнефиникийским письмом, то есть его буквенными обозначениями и особенностями написания, то есть письмом безгласных, для того, чтобы записывать свои книги. Итак, сначала они пользовались финикийским письмом, но затем, когда они ушли в плен, в это время в Вавилонии существовало уже другое письмо. Все-таки Вавилония была географически оторвана от Финикии, да? Вот эта часть, западная часть, она еще пользовалась финикийским письмом. Но Вавилония, она была оторвана географически, очень большая территория. Там письмо уже видоизменилось. И вот то письмо, которое, оно тоже возникло из того же образца, тоже из финикийского образца возникло, но уже форма букв поменялась. И вот там евреи освоили вот эту новую форму письма, оно называется арамейским. Арамейским или квадратным письмом. И потом уже, когда они вернулись в Израиль, вернулись в Иерусалим, и они копировали книги, возник вопрос, а как копировать эти книги, каким письмом? Они теперь уже пользовались другим написанием, другими начертаниями букв. И они провели ревизию, и переписывать новые книги они стали новыми начертаниями букв. Не стоит путать, это не новый алфавит, и это не новый язык. Это тот же самый язык, то же самое прочтение, то же самое звучание, более того, тот же самый алфавит. Да, то есть шрифт другой. Это как на компьютере вы выделите текст, и раз там пойдете в соответствующую вкладочку и выберете там другой шрифт какой-нибудь там, Вердана, был у вас там Times New Roman, да, у вас форма букв изменится. Ну, только это, может быть, не вполне совершенная аналогия, потому что форма букв не сильно меняется там. Чуть подлиннее, чуть покороче, наклон, без наклона, там завитушки какие-нибудь. А здесь у нас все-таки форма букв сильнее поменялась. Вот, если, допустим, чтобы вы представляли, о чем идет речь, если, к примеру, в древнем финикийском письме вот это было обозначение буквы алиф, то в арамейском языке вот это вот будет обозначение буквы алиф. То есть, видите, все-таки разница есть. Хотя при сравнении, при изучении вы сможете увидеть, как одно образовалось из другого. Но все-таки форма букв сильно поменялась. И вот потом уже, но алфавит не изменился. Алфавит тот же самый, это те же самые буквы, просто начертание их поменялось. И вот они переписали книги Ветхого Завета уже вот этим новым письмом. Хотя не все. Сохранялась практика, особенно в таких вот маргинальных общинах, сохранялась практика переписывать книги старым письмом, финикийским письмом. И в кумранском, например, в кумранских рукописях мы находим некоторые свитки, написанные палеоеврейским письмом, то есть древним еврейским письмом. Ну, по-другому сказать, древнефиникийским шрифтом или древнефиникийским начертанием. Вот. То есть эта практика сохранялась, но в основном основная вот масса иудаизма перешла на арамейское написание или квадратное письмо. И вот это вот письмо уже сохранялось до конца, вплоть до настоящего времени. То есть современное печатное еврейское письмо, то есть печатные буквы на иврите, печатные буквы иврита, точно такие же, как вот те буквы квадратного арамейского письма, которые евреи усвоили еще в V веке, до нашей эры. До нашей эры. Вот. То есть с тех пор уже продолжалось это письмо, уже не сильно видоизменялось. И поэтому мы с вами пользуемся именно таким письмом. Ну и не говоря уже о том, что как масорецкие рукописи, так и средневековые еврейские рукописи, они использовали именно такое написание, то есть арамейское написание или квадратное письмо. Так что мы с вами будем проходить вот это вот арамейское написание, оно у нас будет всегда фигурировать. Но помните вот о такой вот вещи, да, что когда-то было более древнее начертание этих букв. Следующая ветвь, которую мы можем рассмотреть, или следующий язык, который нужно знать, о котором нужно знать точнее, это аккадский язык. Аккадский язык. Нет, возможно, и который вам понадобится выучить, если вы будете дальше специализироваться в изучении Ветхого Завета, это тоже будет хорошо. Итак, аккадский язык – это общее название древних ассирийского и вавилонского диалектов. Как вы, наверное, знаете, есть такое такие наименования шумер и аккад. Шумер и аккад – это наименование народностей и, соответственно, языков. Более древней, как считается, была шумерская цивилизация. Если вот это вот Персидский залив, который я начал рисовать тут зелененьким, усики таракана, это у нас Междуречье, Тигр и Евфрат. Вот. Считается, что более древней была шумерская цивилизация, начиная где-то вот даже 4-го тысячелетия до нашей эры, как считается по современным исчислениям, хотя здесь есть, конечно, хронологические некоторые проблемы, и не на 100% эти летоисчисления верны, но я буду пользоваться для простоты и удобства вот такой традиционно принятой хронологической шкалой, то есть где-то 4-е и 3-е тысячелетия – это развитие шумерской цивилизации. Шумерский язык относится к индоевропейским языкам. Это не семитский язык. Хотя письмо у них тоже было, сначала развивалось пиктографическое письмо, то есть картинками, а потом клинопись, примитивная шумерская клинопись. Это было тоже вот здесь вот развилось. Но письмо, хотя клинопись, кажется, это больше уже к таким к семитским языкам, но тем не менее письмо было, это клинописное письмо было вот у этого индоевропейского языка, шумерского языка. Потом здесь параллельно с ними начало развиваться другое государство, это семитские народы сюда мигрировали, и вот здесь вот начала развиваться семитский анклав начал развиваться. И вот он получил название Аккад. Аккад по наименованию города. Вот. И затем уже Аккадская империя начала развиваться, получила большую силу и подавила и поглотила Шумерскую империю. Что получилось? Аккадская империя, она как бы впитала в себя шумерскую культуру. Примерно так же, как римляне впитали в себя греческую. То есть римляне установили политический контроль, но большую часть культуры заимствовали у греков. Так же и здесь получилось. Аккадская империя установила политический контроль, но большую часть культуры заимствовала у шумеров. В том числе и клинопись, применив ее, соответственно, к своему семитскому языку. Вот это вот у нас Аккадская империя. Но потом тоже, конечно, она не во все времена была империей, и таких больших империй не так часто образовывались в истории. вот были разные города-государства. И вот два основных города-государства, которые стали выделяться впоследствии, это Вавилон и Ашур. Вавилон впоследствии это Вавилонская империя, Ашур это Ассирийская империя, Ашур по-еврейски означает Ассирия. Вот, но если Ашур был более древней столицей, потом в Ассирийской империи были другие столицы. Вот. Но вот эти вот языки, вавилонский и ассирийский, они возникли на территории Аккадской империи и как потомки аккадского языка. Поэтому их называют, здесь тоже есть много сложностей, среди ученых ходят тоже дебаты, споры на тему того, а был ли один аккадский язык, или он изначально присутствовали диалектные различия. Но это не столь важный для нас вопрос. Для нас что важно? Я вам сейчас просто объясняю вот это вот наименование. Что это за аккадский язык? Или сейчас в современной терминологии принято говорить не об аккадском языке, а о аккадских языках. Это более точно считается. Вот, это как раз вавилонский, то есть южный аккадский, и ассирийский, то есть северный аккадский. Вот. Когда-то их все называли ассирийскими даже языками, и даже древний старый проект Чикагского университета, это создание Чикагского словаря аккадских языков, первоначально он назывался Чикагский словарь ассирийского языка или Чикагский ассирийский словарь. Но это не совсем точно, поскольку он включал и ассирийский, и вавилонский диалект. Но вот это традиционное название, оно как-то сохранилось. Так что вы можете здесь увидеть, как эти термины встречаются, как они используются в литературе. Детали вам не столь важны. Для вас важно пока что просто общее представление, что это аккадский, это общее название древних ассирийского и вавилонского диалектов. Он был вытеснен арамейским языком примерно в X веке до Рождества Христова. Арамейский язык. Арамейский язык был официальным языком Ближнего Востока, начиная с X века до Рождества Христова. То есть, вот как только что мы сказали, он вытеснил аккадский язык, который доминировал на этой империи, на территории этой империи. Арамейский язык чем был удобен? Просто большая часть народов на нем говорила. И поскольку на арамейском языке говорила значительная часть народов, которые проживали вот в этой части, на севере Леванта, и он даже распространялся и в другие, ну, на другие территории. И Египет воспринял арамейский язык. Даже вот переписка, к примеру, амарнская переписка между вот, ханаанскими государствами и Египтом, она шла тоже на арамейском языке. И вообще переписка между Египтом и многими другими странами шла еще раньше на арамейском языке. Вот поскольку арамейский язык уже приобрел такой статус, то и вот эти вот государства, они тоже восприняли с течением времени арамейский язык как более распространенный. И арамейский язык стал официальным языком Ближнего Востока практически всех империй. Даже затем, когда Вавилонская империя образовалась, они пользовались арамейским языком. Когда им на смену пришли персы, Медоперсидская империя, они уже совсем другим языком сами пользовались, но в качестве международного языка сохранили арамейский. Вот. И только уже потом греки, презрев вот эту семитскую культуру, они слишком были горды своей собственной культурой, и они не захотели усваивать какой-то чужой язык, они уже поломали эту традицию, и со временем греческий стал арамейским языком, да? Стал выполнять роль арамейского. Арамейский язык, насколько он распространен? Он, как мы уже сказали, был очень долго, на протяжении где-то тысячелетия почти, да даже, наверное, может быть и больше, поскольку начинается это еще дело во втором тысячелетии. Так вот, на протяжении примерно тысячи лет, огромный срок, представьте, тысячи лет, арамейский язык был международным языком вот этих вот регионов. Плюс-минус трамвайная остановка. Вот. Плюс к этому еще его значимость какова? Он очень важен для Ветхого Завета. К 70-му году по Рождеству Христову арамейский язык полностью заменил собой еврейский язык в Палестине. Процесс этот начался еще раньше. Мы находим влияние арамейского языка еще в писаниях Соломона. Поскольку Соломон, это, кстати, неудивительно, да, мы с вами говорили об этом на обзоре Ветхого Завета, мы сказали, что арамейский уже был международным языком еще задолго до Соломона, за несколько веков до Соломона. И поскольку Соломон вел наиболее обширные политические контакты, имел наиболее обширные политические связи из всех царей, и поскольку у него даже жен было столько, что он не мог бы выучить язык каждой из них, иноземных жен. Каким языком он пользовался? Конечно же, арамейским, международным языком. Вот. Поэтому, и как любой человек, который двуязычный, который регулярно пользуется каким-то другим языком, его собственный язык изменяется под действием другого языка. Я это могу по себе сказать. Я часто, вы сами свидетели этому, да, как часто я, у меня какие-то английские слова всплывают, или иногда невольно английские конструкции проскакивают. Вот почему? Потому что дома мы говорим на английском. Я со своими детьми говорю на английском. Поэтому я думаю часто по-английски. Я, в общем-то, считаю себя более-менее двуязычным. И я могу по себе сказать, что английский сильно оказывает, вот этот второй язык оказывает сильное влияние на мой первый язык. Хотя сейчас вот для видеозаписи этого семинара я стараюсь себя особенно контролировать, чтобы не допускать каких-то неграмотных слов, выражений, англицизмов. Вот. Но можно сказать, что то же самое было у Соломона. Поскольку арамейский язык, мы можем из всех фактов, судя по всем фактам, с 90% уверенностью говорить, был вторым его языком, которым он регулярно пользовался, конечно же, отсюда мы видим в писаниях именно Соломона, даже по сравнению со всеми другими царями, мы видим сильное влияние арамеизмов. Ну, так вот, это арамейский язык начал оказывать влияние на еврейский язык еще тогда. Потом, когда они ушли в плен, там они уже перестали говорить на еврейском, потому что их не понимали. Они перешли за одно поколение буквально, а тем более за два, они перешли на арамейский язык. Это как современные мигранты. Очень тоже интересно пронаблюдать за этим процессом. Они переезжают в другую страну, к примеру, в Германию или в Америку из России. Мы видим, что старички, старушки говорят только на одном языке, на своем, на русском. Они могут 10 лет там прожить, и ни слова по-английски почти. Вот. Их дети уже усваивают английский, и более того, дети видят практичность. Они живут вот в стране, где английский язык, поэтому они говорят в основном на английском. Русский для них становится вторым. А дети детей уже не знают русского языка, если только родители специально не сохраняют. Вот то же самое произошло с евреями. Когда они переселились, вот уже поколение, которое родилось там, оно уже практически не говорило по-еврейски. Для них основным языком был арамейский. А второе поколение, которое там родилось, а все-таки они там 70 лет провели, да, второе поколение, которое там родилось, оно уже, для них еврейский уже был почти как чужой язык и требовал пояснения перевода. Ну, я, конечно, с оговорками это говорю, я не хочу сказать, что они совсем забыли язык, нет, они сохраняли, это очень традиционное и консервативное общество, и влияние Писания очень важно, язык Писания очень важен, поэтому они сохраняли, конечно, знание еврейского, но в основном перешли на арамейский. И когда они вернулись в Палестину, уже после переселения, влияние, ну, конечно, еврейский язык сохранялся, и мы видим, что книга Неемии, к примеру, написана на еврейском языке, и книга Паралипоменон написана на еврейском языке, и большая часть книги Ездры все-таки написана на еврейском языке, и книги поздних пророков вот этих вот тоже на еврейском языке. То есть еврейский язык сохранялся, они говорили, но уже было посажено то зерно, которое через несколько веков придет заменит собой еврейский язык. Влияние арамейского было все более и более сильным, и чем дальше израильтяне прибывали из этих других стран, возвращались, тем больше было влияние арамейского. Тем сильнее они там забывали еврейский, и тем больше здесь они пользовались арамейским. Так что к первому веку уже у нас сложилась такая ситуация, что евреи в Палестине говорят на арамейском языке. И когда мы читаем даже в Новом Завете, что «сказал по-еврейски», да, по-гречески это будет «хебраисти», да, то есть «сказал по-еврейски». И читаем дальше, что вслед за этим мы читаем арамейские выражения. Допустим, даже «сказал по-еврейски» «элои, элои, лама, савахтани». Да? Это сказано не по-еврейски. По-еврейски это будет чуть-чуть по-другому. Это сказано по-арамейски, хотя называется хебраисти. Так что продолжали называть это, особенно для греков это было все одно, да? Для них этой разницы нет, они все это называли еврейским. Ну и почему это называли еще еврейским? Потому что это язык евреев. То есть это же евреи, они себя называли евреи, и они говорят на этом языке, а раз они говорят на этом языке, то естественно это назвать, вот в греческих писаниях, естественно назвать это языком евреев, на котором они сейчас говорят, то есть еврейским. Но на самом деле, если пользоваться современной терминологией, то мы это уже не называем еврейским языком, древнееврейским или классическим еврейским, мы называем это арамейским языком, а если сказать более точно, палестино-арамейским наречием, то есть той частью арамейского языка, которая была вот именно здесь распространена. Еще об арамейском языке мы с вами поговорим чуть позже, мы не совсем успели разобрать вот эту вот тему. На следующий урок прочитайте, пожалуйста, вот все, что я вам сказал до конца нулевого урока, но то, что мы не успели разобрать, мы еще постараемся разобрать и обсудить. Все, спасибо за внимание.